Сейчас начинаю писать диктофонную запись. Вот. У меня есть люди, которые ее превращают в текст. Ну и дальше я написал все.
Это ценно, что такие помощи.
Ой, да без них это очень сложно, потому что я все сам делал.
Я представляю, какой вам работает.
Ну, да.
Молодец.
Спасибо, спасибо на добром слове. Давай так, начнем с того, что, в принципе, ну, расскажи пару слов о себе, там, двух предложений, да, попрошу описать себя, чем занимаешься на сегодняшний день, и дальше перейдем к о том, как ты узнал, собственно, имя Чернецкого, да, как оно появилось в твоей жизни. Расскажи немного о себе.
Я барабанщик ГПД.
Угу.
Скажем так, какое очень много времени для меня воспринимали только так, барабанщик ГПД. Даже когда я стал заниматься фотографией, у меня была своя студия, я уже стал фотохудожником, занимался этим десятки лет, я сделал интересные работы, и все равно меня... Володя Кириллин, так это же барабанщик ГПД.
Ну.
Я хотел... Ребята, я уже давно не барабанщик ГПД, уже нет ГПД, нет 90-х, нет уже этой группы, я давно уже в другом варюсь. Вот. По профессии я режиссер телевидения и кино. Я проработал 15 лет на телевидении после рок-музыки, после ГПД в 90-е годы. Вот. И потом занялся, под конец 90-х я уже себе сказал, я буду делать только то, что я хочу. Я сделал себе студию, и то, чем я занимался с детства, фотографией, я превратил в свою уже... хобби – это легковесное слово, наверное, превратил... Вот я жил в своей студии, я снимал только девчонок, только обнаженку, только так, как я хочу, только вот в своей студии, вот у меня была команда, модели, и у меня были 5-6 лет очень хорошей жизни. И я испытывал такой же драйв там в студии, как когда играл за барабанами, на барабанах.
Mm-hmm.
Вот вид искусства другой, а драйв такой же. А вот. Это вкратце о себе. Что касается Чернецкого, ну, понимаешь, мы уже старые, поэтому у каждого мозги, знаешь, как говорят, врет как свидетель. То есть у каждого свое же что-то, что-то он запомнил в этом самом. В 80-м году я сделал группу, господи, как же она называлась, в ХИСе мы учились, я сделал группу...
Мост?
Хронос.
Okay.
А Паша Михаленко играл в группе «Мост». И мы играли как бы в одной и той же, на одной сцене репетировали, только в разные дни. Вот. И там мы познакомились, вот, я работал с Климом, но остальных ты не знаешь просто.
Uh-huh.
А Паша Михаленко работал в группе «Мост». Ну, в смысле, играл. И мы познакомились. Потом Клим говорит, давай берем Пашу, классный басист. Пришел Паша. И мы, значит, уже были Клим, Паша, я, и у нас был еще клавишник Женька. Вот Женьку Обрюченко мы тянулись, я еще в школе с ним играл. Еще пионерами были, играли рок-н-роллы, и оттуда и клавишника тянул Женьку Обрюченко. Он и в ГПД был. Вот. И вот это у нас костяк появился. Вот. Потом как-то Паша думали, как назвать группу, и что-то мне, помню, еще позвонил, у меня коммунальная квартира была, и мне позвонил по телефону Паша Михаленко, говорит, слушай, есть название такое, группа «Пробленного дня». Я говорю, как бы... И вот он всем обзвонил, все его как бы попробовали на вкус, это вот вроде интересно. А в то время было интересно давать многосложные такие названия группам, там... и зашифрованное. Оно расшифровано ГПД. И зашифровали три буквы. ГПД. Получилось ГПД. Вот. А Саня Чернецкий тогда играл с Сэром, играл то ли рок-фронт, то ли у них называлась рок-фанат, по-моему, группа называлась. Ну, ты уже лучше меня знаешь.
Да.
Вот. И как-то мы пересеклись, Саня пришел, у нас Паша Михаленко был самый вот такой, знаешь, двигатель. Вот он всегда, а вот этот вот, там вокалист есть классный, а вот там давайте вот это играть, а вот давайте стиль поменяем, а вот давайте там все это. В общем, Паша был такой, мотор был.
Uh-huh.
Вот. А я держал именно группу, я как организатор был, я все время организовывал группу. Вот. И Паша говорит, вот есть Чернецкий, Саня, вот ему там плохо, что-то они не поделились с Сэром, что-то по-творчески.
Uh-huh.
То есть получалось, что Саша играл в группе с Сэром, в рок-фанате, и получалось, что половину вещей играли Сэра, а половину вещей Саши. Но у Саши же Саша творческая личность уже в то время была такая, ну, состоявшаяся, ну, как сказать, наполненная. И ему мало было, что он выходил там между песнями, там что-то. И потом, какой он гитарист? Ну, как бы, как музыкант он не мог самовыразиться. Свои песни, опять же, половина там вещей сэра была. В общем, там было неуютно. Вот. А у нас как раз в ГТД был кризис такой, что мы вот играли, черти что, мы Пашины песни играли, но мы не, как-то не могли их вот нормально сделать, они не были хитовыми, не были, ну не цепляли они. Хотя Пашины песни, они лирические настолько, они шикарные. Вот. И как-то пришел Саня на репетицию, все, там мы познакомились, и давайте сделаем пару вот вещей. И начали делать пару вещей, блин, это такая энергия, и так покатило. И все, и мы сдружились, и стало у нас ГПД, Саша Черненский, Паша, Клим, я и Женька Прывченко. И все, покатило, покатило, покатило.
Угу. Ну, ты помнишь эту первую репетицию?
Я помню, где она была. Я, может, не помню саму репетицию, потому что ты представляешь, сколько грубо репетируют? Мы репетировали там 4-5 дней в неделю по 5 часов. То есть это мы там жили. Это было в общежитии Хиси в подвале. Да. Вот в какой-то общаге в подвале. Вот я помню подвал, там кирпичные стены, вот такие вот своды были. Вот это я помню.
Угу.
Да,
хорошо. Окей, ты в группе «Продленного дня» фактически, ну, с первого дня, так сказать, создания, да?
Да, мы сделали группу, когда она еще называлась «Хрон», а потом влился Саша, и она совершенно по-другому зазвучала, и нужно влился Паша, Саша, и она зазвучала совершенно по-другому, и уже надо было и название другое, и репертуар другой, и имидж другой, вообще все другое, и появилась ГТД.
Вот что касается вообще сотворчества, да, в коллективе группы «Продленного дня», для тебя были ли персонально какие-то сложные моменты, да, в которых ну, уже в принципе было две творческие единицы, Паша Михаленко и Саша Чернецкий, да, в которых была, может быть, по-доброму спортивная какая-то конкуренция или какие-то внутренние трудности, да, которые связаны с двумя вот этими творческими единицами?
Да не, наверное, не было. Нет. Тем более, что, понимаете, ну, собственно говоря, я барабанщик, и как бы мне, я тебе честно скажу, я в тексты даже не вслушивался особенно. Мне интересно было, как аранжировать, где какой темп играет, кто косячит, мы с Пашей там перетягивали канат, он ритм по-своему чувствовал, я по-своему чувствовал, он мне все время там «играй назад», я все время «Паша, не ковыряй струны», конечно, да. Ну, басист и барабанщик, знаешь, как бы. А тексты как-то мне не очень важны были, поэтому я соперничества такого никогда не видел между Сашей и Пашей. При том, что Паша очень умный человек, он очень мудрый человек. Он в какой-то период, через очень короткое время, он понял, что его вещи, они не так, они для другой подачи. Что Сашины вещи для такой тяжелой, вот, уверенной подачи, больше Сашины вещи подходят. Поэтому мы в группе играли потом где-то там 3-4 вещи Пашины на концертах, на выступлениях, но они были для затравки. В конце все равно, с середины уже шло мясо такое, это Сашкины вещи шли. И я думаю, что Паша, как умный человек, он совершенно не страдал по этому поводу. Не страдал. Я тебе скажу больше. Я тебе расскажу такое, вот, как уже совсем недавно, вот перед моим отъездом в Израиль, это лет 5 назад, может быть, Паша Михаленко как-то, мы с ним давно не виделись. Много лет. Он мне как-то позвонил, что там мы с корефанерис, он говорит, там у меня будет квартирник. Поехали со мной. Я взял понги, он взял гитару, и мы поехали к каким-то людям там нас повезли за город, какой-то дом огромный, бассейн, там какие-то плов варятся в чане, люди, которые там нас, когда увидели, говорят, ой, мы вас живыми увидели, я говорю, так я, как вы умирать еще не собирались, я бы никогда не думали, что увидели вас живыми. Он начал рассказывать, говорит, я был, учился в военном училище, мы в самоволку ходили, чтобы на ваши концерты бежать, я думаю, боже, я думаю, это уже все давно забыли, это никому не интересно, оказывается, люди помнят. Но я не об этом хочу. Я хочу сказать о том, что мы играли, я играл без подготовки. Я Пашиных там вещей старые еще как-то знал, а новых вообще не знал. И вообще я играл вживую. То есть он как фрифенд. Но поскольку мы с Пашей провели много лет вместе как музыканты, басисты, барабанщики, мне это совершенно не напрягало. И я больше слушал его, уже песни слушал. И меня это так зацепило. Я понял, боже мой, Паша такой поэт лирический. Я с ним проиграл, я знаком с ним 30 лет. Я с ним проиграл в группе, мы с ним все это. И я только спустя почти там 40-30 лет я понял, какой же он классный лирический поэт. Понимаешь? Это вот что касается Паши.
Вот тебе удивление.
Да, вот я буду, боже мой, а я эту вещь слушал же, мы ее играли когда-то. Я слова особо так не слушался, потом новые начал вещи играть. Думаю, блин, это так красиво. Но это было не для той группы, не для ГПТ, конечно. Для Паши нужна была другая аранжировка, другая подача. А Саша, я тебе скажу тоже такую историю, расскажу. Вот тоже недавно, года полтора назад, он приехал в Израиль сюда. Ну, тебе, чтобы ты понимал, говорится, человек, который эмигрирует в Израиль, он оказывается, конечно, в пустоте. А вот я оказался, любой человек. И пока здесь я нашел музыкантов, как-то скорефанился, тут этот Андрюха Васильев, Виктор
Ильинский.
Этот Серега Росовский тоже познакомил. Мы в разных городах живем. Мы живем на большом расстоянии, мы так видимся, где-то на каких-то концертах иногда вместе играем, там фрикен тоже все, такой джем. Вот. И приехал Черницкий. И мы, значит, созвонились заранее, он говорит, я буду в Иерусалиме, потом еду. Я думал, он в Бершеву ко мне заедет, не получилось. Он говорит, все, я приеду в Тель-Авив, приезжай, будем вместе сыграем концерт. Я приехал, взял кахон, у меня сейчас кахон, на кахоне играю. И, значит, Серега Ростовский, Андрюха, я и Черницкий. Мы вышли на сцену, клуб «Гагарин», я еще поразился, насколько дохлый клуб. Думаю, в Израиле вообще все так просто. Это такой доски какие-то, грязный клуб такой зачехмуренный. Бог с ним. И вышли на сцену, у меня кахон, я играю щеточкой, на такой джаз. У меня здесь группа джазовая уже была в Израиле, я делал группу тоже. И я, приготовился поджазовать там все. Но когда Саша начал играть, я тебе скажу, меня как это такой рак, я просто аж подпрыгнул. Вот это все равно, что тебе, знаешь, сзади долго по голове. И я начал лупить, я бросил эти кисточки, я стал руками играть на кахоне, смотрю, у меня же руки красные, я забыл уже такой драйв. Я думаю, столько лет прошло, я же забыл, на какой драйв Саша несет на сцене. Я как барабанщик не готов был к этому. Я думал, поджазуем сейчас что-нибудь там, отлибит он, понимаешь, такое. И смотрю, и Андрюха там дает, и все, мы так завелись сами на сцене, за Сашей. То есть он просто какая-то машина. И, извините, я интервью даю, мне нужно, вообще я немножечко громче буду давать. Мои девчонки спать уже пошли. Вот, и потом мы после этого концерта поехали в кафе какой-то, мы с Саней не виделись много лет, и знаешь, как беженцы с Украины, вот, всегда, когда с Украины человека встречаешь, ты его прощупываешь теперь уже, кто он, на какой стороне, где там уже людей разделило по семьям, по группам, разошлись в разные стороны, и я понял, боже мой, он же наш, это же мы, все. И мы как начали с ним болтать, нас привезли в кафе, мы с ним вдвоем сидим там. А ты помнишь, а ты знаешь, а вот эти гады, а эти как все. Я смотрю, уже люди ревнуют просто, даже там же куча поклонников какие-то. Они все пытаются с этой стороны подойти, а мы все так вот друг на друга сели. Я говорю, а ты помнишь это? И в общем мы с ним проболтали часа три, вот это вот пока там хавали, и потом все, его отвезли на самолет, он улетел. И я понял, Саня стал еще крепче, он такой же, как был, и он мне дал немножко наполнение. Понимаешь, вот эта пустота, в которой человек здесь оказывается в эмиграции, я же в эмиграции, по сути, вот, она как-то заполнилась тем, что я понял, на той стороне там есть люди еще, там друзья остались, там не все сумасшедшие, там остались нормальные люди. И меня это очень поддержало, например. Я вот жду, когда Саня еще, он регулярно каждый год в Израиль к нам приезжает, я жду, когда он в следующий раз приедет, мы с ним поджазуем. Я не знаю, полезно тебе будет эта история?
Да, полезно. А, слушай, мне еще важно узнать твое впечатление, мысли. Ну, все, что может быть связано с вот этими событиями 80-х, да, когда вы, в принципе, стали, ну, достаточно известной группой. Это и поездка на 6-й Ленинградский рок-фестиваль, и съемки в том же Ленинграде в фильме «Оно». А вот, ну, недавно мы были на его...
Я читал.
И мне любопытно вот узнать твое впечатление, да, вот твой взгляд со стороны человека, участника группы, да, что для тебя было в этом всем ценного, важного, и как вообще открывались для тебя эти впечатления, да, что о вас узнают большее количество людей, а после песни «Россия» группа там становится более известной, да, они начинают говорить. А у тебя было вообще какое-то впечатление, что ты становишься там, ну, ты участник очень известной группы в Союзе? Ну, как твое мнение вообще по поводу вот этих вот ключевых событий? 6-й Ленинградский и фильм.
Ну, я немножко не пойму, что для тебя важно в этих...
Для меня важно твое видение. Мне важно, допустим, то, что ты узнаешь там, что группу приглашают, да, ты участник этой группы. Для тебя...
Да. Очень легковесно. В то время очень легковесно относиться к популярности. Понимаешь, когда первый раз берут автограф, ты как бы этого не замечаешь. Потому что суета вокруг, поездки, концерты, ну, куча людей. Потом через много лет ты понимаешь, да, вот в этот момент у тебя первый раз взяли автограф. Вот, так в то время мы очень много работали, мы очень много ездили по стране, по городам. Нам некогда было думать о популярности, я тебе скажу больше. Мы, может быть, они даже и не догадывались. Ну, мы сняли, да, популярное, все, там пригласили, туда пригласили, туда. Но вот всей этой кухне, которая творилась вокруг группы, это самый, да, писали магнитофоны, об этом я узнаю только сейчас. Вот от таких, как ты, от тех, кто говорит, где снимает какие-то фильмы, делает интервью. Вот сейчас я понимаю, насколько это было. Причем наш продюсер, роуд-менеджер, наш друг Игорь Сенькин, который, собственно, у которого мы собирались всегда в мастерской, он как-то сказал интересную вещь. Он говорит, а вы знаете, что вы единственные 5 человек, которые никогда ГПД не слышали? Вот вы. Я говорю, да, я подумал, действительно, это правда. То есть мы всегда на сцене находимся. Мы же никогда не видим себя со стороны, какой мы как это воспринимается из зала. Мы не слышим звука, мы слышим мониторы. А мониторов какой? Мне нужно, чтобы бас-гитара вот здесь вот шарашила, Климу надо, чтобы с клавиш не было слышно, Саше надо, чтобы было слышно вокал и гитару. Мы слышим какофонию на сцене. Ну, если ты понимаешь, о чем я говорю. На сцене, когда мониторы работают, ты вообще не гадкий такой звук. И вот получается, мы себя не видели и не слышали, единственные 5 человек, которые никогда не видели ГПД. Потому что мы всегда были на сцене. Поэтому я как-то, может, и очень легковесно относился к тому, что... Девчонок красивых много было. Это мне нравилось.
Помнишь это тот момент, когда группа ГПД больше не стала? Ну, или она перешла и переросла в... группа «Разные люди». Ведь вместо барабанщика ведь ты дальше...
Это был очень болезненный момент, очень болезненный. Вот. Лично я из него выкарабкался тем, что я сразу создал следующую группу. Мы ушли, Женя Брыченко, клавишник, Игорь Сенькин и я. Мы как бы сделали потом группу «Тройка, семерка» тоже, где уже я как музыкант уже там реализовался намного лучше. Это чисто с музыкальной стороны. Но в смысле, то, что вот у нас у всех друг на друга обида была. Ну, вот мы, каждый из нас кого-то из другого считал виноватым, потому что вот группа разваливается. На самом деле, почему она развалилась, до сих пор никто тебе внятно и не скажет. Поэтому болезненно, конечно, было. И потом и в разных людях у них тоже терки были там между собой. Такие. Клим там переживал. Ну, короче, то есть приход туда Чижа, он тоже нелегкий для них был. Uh-huh. А вот. А мне для того, чтобы сделать группу тройка, семерка, туз, я извиняюсь, мне пришлось развалить другую группу. Мне пришлось развалить группу «Активный юг», забрать оттуда вокалистку Люську и забрать оттуда клавишника и саксофониста. И до сих пор их гитарист-руководитель, он сколько уже десятки лет прошли, он меня все помнит и говорит, я тебя никогда не прощу, что ты группу развалил. Но мне, мы сразу сделали вот другую группу и стали играть совершенно другую музыку. Абсолютно. И мы даже на некоторых фестивалях потом встречались. Нас приглашают. Вот в Питере был фестиваль на Елагином острове, по-моему, был в 89-м, по-моему, я сейчас не вспомню. Вот. И мы встретились уже разные люди в новом составе, и тройка, семерка, туз. То есть две половинки группы с другими уже музыкантами выступали в один день на одной сцене. Вот. Ну, да, конечно, неприятный был момент, когда группа распадается, это всегда неприятно.
Угу. Ну и в принципе это в песне «Буги Харьков» то тройка, семерка, туз тут тоже вспоминается и «Чужом». А вы ведь репетировали, я так понимаю, в общежитиях ХАИ, да? Я не ошибаюсь?
Нет, мы сначала мы репетировали в общежитии ХИСИ, а потом мы репетировали возле сцены в ХАИ. Под сценой была репетиционная комната, там многие репетировали, много групп. Там и Женя Кошмар, и я уже забыл эти названия групп харьковских, ну хорошая группа. Мы там все, мы ее делили по времени. ХАИ, потом ХАИ, да.
Хорошо, отступая немного, переходя к личности Чернецкого, да, первый вопрос у меня о том, следил ли ты, в принципе, вот, за его творчеством все вот эти годы, да, до, вот весь этот срез, переход харьковского периода в питерский и так далее. Есть ли у тебя любимые песни и чем они для тебя ценны?
Нет, я не следил, потому что я ушел на телевидение, я стал делать свою программу, я сменил полностью после того, как в 91-м году мы тройка семерка развалилась, тройка семерка туз, я сказал, что с меня хватит, мне надоело просто группу держать, вот так вот чуть пальцы разжимаешь, и то группа растекается. У всех друг к другу претензии, все великие, а группы нет. Я сказал, я не хочу больше, я не буду больше никаких групп делать, я ухожу из рок-музыки. И я ушел на телевидение, я совершенно вывалился в другой пласт культуры. А потом я работал в кино, я работал как документалист, режиссер, потом студия своя была, в Академии культуры учился, даже на режиссера. Ну, не до этого было. Я много лет не видел ни Пашу, ни Сашу, ни Клима. Хотя Паша был здесь же в Харькове, и Клим был здесь же в Харькове. Но как-то мы пару раз виделись, но я уже не видел того вот. Как родственники, все. А уже как-то вижу, что уже люди стали немножко чужие. И только с Сашей у меня вот такой ментальный какой-то контакт такой всегда был. Он как-то мы в Судаке встретились, мы делали байк-шоу с пацанами, с байкерами харьковскими, с стритворилов. И я президенту предложил, тоже Саня президент. Я говорю, Саня, давай пригласим Чернецкого. И мы пригласили Чернецкого, и мы с Чернецким через много лет встретились в Судаке на байк-шоу. Так что я не следил за его творчеством, и в принципе все, что он поет, на меня производит впечатление очень, понимаешь, очень сильная энергия. Я не разбираюсь в поэзии. Я, может, не смогу оценить там каких-то. Ну, я тебе что скажу, мне всегда нравилось, допустим, вот Саша, может, ты меня поймешь, он всегда играл со словами. Вот он как покойный сэр, вот они были в этом похожи. Вот он, брат, кто-то скажет фразу, а Саня вдруг раз ее так перевернет, как-то два слова изменит, и всем смешно становится. То есть он человек с большим чувством юмора, кстати. Он же шутит потрясающе. И вот он всегда играл со словами, а поэт, он что делает? Он играется смыслами. Вот он два слова переставил, как-то окончание изменил слово в фразе, и все уже смеются, потому что другой смысл уже. Вот поэтому я чувствовал, что он поэт большой-то. Но поскольку я в поэзии не разбираюсь, поэтому ничего не могу сказать по поводу любимых. Я, если любимая песня у ГПД у меня была, это «Цыганочка».
Угу.
И просто я много лет уже не вспоминалось. Потом взял в Ютубе, что-то нашел вот эту вот запись с выступления на 6-м фестивале. Я когда послушал «Цыганочку», меня чуть со стула не снесло. Я послушал, я думаю, боже мой, это же как это круто было. Я через много лет только оно начинает приходить. В «Цыганочке» и слова какие, а исполнено как. И драйв какой, и колесо какое, мощно как. Это настолько по-русски, настолько вот самобытно. Но только сейчас я это понимаю, представляете?
Угу. Здорово. Так, а вообще история с Сашиной болезнью, его, ну, я не помню, в каком интервью, я как-то говорил фразу о том, что... Ну, Саша каждый раз предпринимал какое-то активное действие, активный шаг, до конца не понимая, что это может быть в последний раз, да? Ну, то есть, достаточно непонятно, как могла сложиться история с его здоровьем и жизнью дальше. Как вообще воспринималась история с его здоровьем, тобой в частности, начиная, ну, в не то, что начинает, пусть это будет только вот в группе продленного дня. То есть проблемы со здоровьем были изначально?
Ну, изначально, когда он только пришел, он еще он с клюшечкой ходил, но ну, это не было, он не в коляске ездил, он сам ходил, мы ходили, ну, он медленно ходил, ну, поворачивался всем туловищем, но мы всегда замедляли ход. Мы даже на гастроли, когда ехали, я допился, у меня цирроз печени был, я бухал тогда. Вот, и я только бросил пить, я весь был вообще такой разболтанный. Мы с Сашей все время на самолете, если куда-то далеко, тут пацаны едут на поезде, а мы с Сашей на самолете всегда летали. И я сами помогаю. И мне как бы тоже мне нельзя было там, ну, короче, режим был свой. Вот. И тогда, когда он пришел, он был достаточно живот подвижный. Вот, ну, с палочкой ходил, да. А потом оно все хуже, хуже, хуже. И когда уже под конец, когда уже и группа стала разваливаться, он первый раз лег в Питер вот, в военный госпиталь, я к нему туда приезжал, в Питер проведывать, и дальше у него операция была. Как относился? Ты понимаешь, когда человек, ну, лет сколько было, когда это случилось? Ему было там 25. Да, 20, я не знаю, 26, 27 лет, 25 лет. Ну как человек? Человек в таком возрасте не верит ни в смерть, ни в самое плохое, не знает, что с ним может быть самое плохое. Да, ты всегда веришь, что ты будешь жить вечно. Ну, сейчас временные трудности. Ну, сейчас вот. Вот. Но то, как он это все переносил, вот я бы так не смог бы. Вот я бы не смог бы. Потому что я даже когда он, я помню, был период, когда он лежал дома, и у него была такая, чтобы подняться с кровати, он цеплялся за такую штангу, ему надо было подтянуть туловище, чтобы сесть на кровать. И он в это время все равно улыбался и шутил, понимаешь, я был в шоке. То есть он крепкий пацан, он крепкий пацан. То есть иметь такого друга, тем более друга, с которым тебя связывают много лет там общие каких-то, ну, мы жили вместе, если просто варились в одном, много лет связывают, это большая удача в жизни. Это большая удача. Ну, то, что я тебе могу сказать по поводу его болезни.
Mm-hmm. По поводу города Харькова. Ты, в принципе, в нем родился или переехал в то время?
Да, вначале.
Окей. Вот хотелось еще. Ну, я люблю срезы от этих воспоминаний. Иногда какая-то деталь всплывает. Ну, кто-то что-то скажет.
Ну, Саня Салтовский.
Да я.
А я с привокзалки.
С привокзалки. Близ Южного вокзала, да?
Да, Южный вокзал, это раньше назывался район Привокзалка. Там рядом был еще похуже район, чем Конторская. Это там, где, кстати, студия, это М. Это Сереги.
Эмарт. Угу. Была.
Да. Угу. Да, да. А уже нету, да?
Нет, там? Она сейчас в районе бывшей станции метро Советская, что-то такое.
А. Ну, короче, вот там вот. Это вот привокзалка, это такой босяцкий райончик был. Mm-hmm. И у Сани тоже босяцкий райончик был. Так что я тебе скажу, что мы все, ну, как бы те, кто вот, ну, Паша, он не харьковский, он вот. А Клим тоже салтовский. А Женька Холодногорский, этот клавишник на Обрывченко. Поэтому мы все росли в таких райончиках, где надо быть, ну, пацаном реальным. То есть никаких таких особых условий воспитания не были. Поэтому в разных районах Харькова, но все достаточно такие побитые жизнью, достаточно крепкие, и знаем, что надо, знали, что надо проявлять какие-то характеры. Какие-то. Харьков нас воспитал, наверное. Потому что Харьков, это мой любимый город. Любимый город. И я очень переживаю, конечно, до сих пор за то, что так вот все случилось в Украине. Мы никто не ожидали этого. Ну, я с этим городом попрощался навсегда. Ну, я уже здесь кости брошу в Израиле. Но Харьков мой любимый город. Любимый город. Я его знаю, вот, все заборы, все подворотни, все с каждой подворотни у меня связано там, вот это было, там, то, все, пятое, десятое. Поэтому я харьковчанин мозгу прости.
А конец 80-х, чем для тебя запомнился Харьков? Чем он тогда мог воспитать? Ну вот какие-то традиции, какие-то, может быть, такие, не знаю, хохмы, которые ходили в то время и запомнились тебе?
Я тебе за хохму не скажу, я тебе скажу за другое. Вот мы когда-то приехали на рок-фестиваль в 88 году, в Киеве был рок-фестиваль, это назывался, Саня его сразу окрестил, «Миру нет альтернативы, альтернативе нету мира». А на самом деле назывался «Миру нет альтернативы». Он все переворачивал, и, ну, смеялись нам. Так вот, туда приехали, раз, два, три, четыре, или пять даже харьковских групп. Причем каждая из групп представляла абсолютно другое течение в музыке. Если взять питерские группы, они все были в то время похожи одна на другую. Если взять московские, в принципе, тоже. Если взять свердловские, они все как бы играют. Это свердловский рок, это питерский рок. Было такое понятие, так говорит, устойчивое понятие было. А в Харькове он чем уникальный город, что раздались группы совершенно разных направлений и очень-очень мощные. Вот на одном и том же фестивале играли Дима Смирнов, «Белые крылья», группа «Фабрика», это New Wave, ГПД и я забыл еще кто-то. То есть все четыре группы представляют совершенно разные. Вот в этом смысле Харьков 80-х это была кузница рок-музыки. Это был не застывший какой-то рок, вот как питерский там, или свердловский, где все группы вот одного лидера копировали. А это такая была плавильня, где совершенно разные потоки музыки. Причем мы нигде не соприкасались, мы не завидовали друг другу, мы каждый делали то, что хотим. Вот я такой другой ситуации в другом городе, я не знаю. Вот в Харькове было так. Вот Харьков 80-х для меня вот этим важен. Потому что Харьков узнавали по рок-группам. 80-е годы это была эпоха Красной волны, когда вот все вокруг рок-музыки крутилось. Все. Потом эта вот эпоха ушла и все закончилось.
Завершающий для меня вопрос, точнее вопрос, а такая реплика. Да, если что-то важное, что я тебя не спросил, ни о группе ГПД, ни разные люди, ни о самом Чернецком, но что тебе вспоминается и, как кажется, очень важно для тебя персонально? Иногда бывает так, что воспоминания прям на поверхности где-то сидит, но о нем не спрашивают.
Это хороший вопрос, да.
Может быть, это смешные истории, может быть, что-то другое.
Смешных историй сколько хочешь. Это как раз. У нас каждой гастроли, это было. Это, про каждую гастроль уже была анекдот рассказывать. Вот, допустим, мы приехали в Таллин, мы играли там такой дворец, называется Линнахол. Линнахол. На самом деле это дворец Ленина. По-испански Линнахол. Ну, не знаю. Огромный почему-то. Четыре зала концертных, там хоккейная площадка, он залив уходит ступенек. Ну, не в этом дело. Нас поселили в гостиницу, как сейчас помню, Виру, гостиница Виру. И мы, значит, мы с Аней на самолете прилетели, а пацаны на поезде приехали. И мы, значит, встретились, нас где-то на автобусе погрузили, мы поехали на саундчек, там сюда проверять аппаратуру, потом долго возили, а мы голодные, мы не ели ничего с утра, понимаешь, то есть в Харькове уже кто-то и позавтракал, но уже к вечеру уже там это. И мы, значит, когда нас быстро завезли в номер гостиницы, мы там оставили, а мы с Саней взяли такие кульки с едой и поставили на стол, и говорим, вот приедем уже, что сейчас, ну, будем жрать, все жрать хотят, уже вечер, все. И мы, значит, нас привезли к гостинице, мы подходим к номеру, открываем двери, а там вот такие огромные чайки, и такой насрано все, перья летают, и целая стая чаек внутри, они разорвали эти кульки, валяется мясо, помидоры, огурцы, все на стенах, и они кар-кар-кар, вот это вот все, жрут эти, все, мы испугались, а чайка это огромный зверь, у нее размах крыльев там, метр почти, понимаете, мы из этого ломанулись из этой комнаты, жрать охота, жрать нечего, чайки все сожрали, потом мы только додумались, Таллин, это же Приморский город, там же, ну, море-то рядом. Окно было открыто в номере. И они, значит, залетели, то и похавали. Ну, вообще таких историй, конечно, много было. Отдельную книгу писать.
Да. Ну, а так не... ничего, по большому счету, не вспоминается, да, вот сейчас, в данную секунду. Ну, эдакого прям, что, чтобы так прям...
Я же не знаю, что тебя заинтересует, что эдакого.
А, ну что меня заинтересует? Меня заинтересует все, что живое имеет отношение к группе, как минимум, к людям. И то, что, на твой взгляд, ну, ты чаще всего вспоминаешь, когда возвращаешься к времени ГПД.
Я вспоминаю концерты наши. Я вспоминаю, например, первый концерт в Воронеже, когда во время выступления я пробил пластик на сольном барабане, сольнике. А ты же понимаешь, что барабанчик можно все заменить, но если сольник не звучит, причем это во время песни. Mm. И я вспоминаю, как я уже, причем только как заменить, во время песни надо куда-то, левая рука, там сказано доля, вторая доля, надо куда-то давать. Короче, этот пластик порвался, а потом в газете написали. Барабанщик ГПД так играл, что пробил даже сольный барабан. Вот, это было смешно. И получалось, что у нас первый концерт, что в группе продленного дня в ГПД, что Рокки Семерки почему-то был в Воронеже. Почему в Воронеже, я не знаю. Вот первый концерт был, когда группа первый раз выступает, он был в Воронеже, что в той группе, что в этой. Ну, вот, а вообще... И вспоминается, когда уже, я тебе скажу, вспоминается история, когда мы уже завершали играть. Это я вспомнил историю в самом начале, когда был первый концерт. Я вспоминаю один из последних концертов. Не знаю, насколько корректно это говорить, не знаю. Но я тебе скажу честно. Мы очень мало играли в Харькове. Но в основном мы играли, нас по всем городам рвали нас просто на части. И получалось, что в родном городе мы почти не выступали. И люди, чтобы послушать нас, харьковчане, тусовка ехала там с нами куда-то на другой край страны. Ну так получалось, но нас все время куда-то приглашали. И вот когда уже группа, уже начали стерки между собой, уже все, ну такое, вот, что-то происходит непонятно. Мы наконец-то решили сыграть в Хаим. В большом зале Хаим. И вот, и мы вышли, я помню, что аппаратура была плохо настроена, и я играл плохо, и что-то, и Паша не туда лепил, и мониторы плохо работали, и звука я не слышал, так некрасиво, неудобно было, и Саня не в голосе был, тоже мимо нот пел. И пели, а зал все равно орет, Россию давай, Россию, значит, там зал с ума сходит, и я думаю, боже мой, что мы делаем, и получается, что ты плохо играешь. Они орут, давай, все, они радуются. Хорошо играешь, тоже радуются. Думаю, зачем мы тогда это делаем? Зачем мы стремимся играть лучше, как-то аппаратуру настраивать? Одно и то же в зале. Уже пик популярности был настолько высокий, что мы вышли на сцену, постояли, покричали «Россия!» и ушли. И точно такой бы эффект был. Можно не играть вообще. И вот тогда это была страшная мысль. Я подумал, мы делаем что-то не то. Что-то не то происходит. На самом деле это не мы делали не то. Это изменилась жизнь, это изменился зал. В зале уже были другие люди, которые шли на что-то модное. А им уже было все равно. Покричать, там, пиво попить, все. Вот это для меня был такой вот момент психологически завершающий группы в этой.
А ты помнишь тот момент, когда Россию исполнили впервые, исполнил Саша впервые, и то, что происходило в зале?
Впервые исполнил на репетиции.
Mm.
Но впервые ну как, вот приносит, пришел Саня с гитарой на репетиции, это в самом начале еще было. Ну давайте, чтобы он говорит, ну есть такая вещь, есть такая. Ну, сыграл в России, начали ее делать. Как обычную вещь, как любую другую. Начали говорить, как в каком тейпе играть, а как вот это, как партию гитары, а партию там клавиши, а где давайте здесь паузу сделаем, а здесь давайте акцент сделаем. Не надо медленнее играть. То есть чисто по-деловому подходили. Мы с ней думали, что это станет каким-то там гимном. Совершенно никто не ожидал этого. И вообще, я сейчас послушал слова этой песни. По прошествии многих десятков лет я даже... Она другой смысл вообще обрела. Вот сейчас, когда я слушаю, в ней смысл совершенно другой. Она тоже своей жизнью какую-то эту вещь жила. А вообще, конечно, как всех задрачивало, что... Знаешь, новую программу уже сделали, новый диск выпустили, а все равно приезжаешь в какой-то вроде, да Россию давай, думаю, боже, да сколько же уже можно эту Россию. Ну, это у любого музыканта такое есть, правильно? Да в любой группе. Вот Шевчука тоже просит все время сыграть там лето, то есть осень, да. И тоже это затрачивает. Я уже столько после этого написал, а все осень. А людям нравится. Это все-таки, с ними надо мириться, с ними надо злиться, это жизнь. Все нормально.
Хорошо. Ну, в принципе, я это все спросил, что важно для меня было персонально, для того, чтобы информацию, да, преобразовать как-то дальше. А если у тебя вдруг появятся какие-то еще воспоминания, такое бывает. Ну, не могу сказать, что часто, но бывает. А, давай знать, если что, там, ну, допишем, это не вопрос.
Еще у меня их масса, просто книга не про меня.
Отлично.
Ну,
да, ну я рад познакомиться, и спасибо как от харьковчанина к харьковчанину, искренне спасибо за все, что делал, и за то, что помнишь, и это значимо для тебя. Спасибо.
Это никуда не уйдет, это кусок моей жизни. А ты молодчинка, что этим занялся. Когда превратишь это все в текст, не сочти за труд, как ты написал. Пришли, может там... Ну,
конечно, нет, только так. По-другому не начну.
Я не буду ничего править. Я просто, если там, ну, явно что-то уже совершенно не то, я скажу, чувак.
Да, я да. Не вопрос. Хорошо, конечно, вышлю тебя.
А вообще, рекомендация Саши для меня, это очень важно. Если меня Саня стал, это нормальный парень. Я говорю, все, если Саша сказал.